Всем привет! Это «Не стыдный вопрос» – подкаст о теле от Флакон Мэгазин. Его ведем мы – главный редактор Стася Соколова и шеф-редактор Катя Еремеева.
Всем привет!
Нестыдный вопрос, который мы хотим обсудить сегодня, звучит так. Почему все вокруг принимают антидепрессанты? Говорить об этом мы будем с психиатром, психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Александром Курсаковым. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Александр, наверное, очень странно спрашивать у психиатра, хорошая ли штука или плохая антидепрессанты, но я все-таки спрошу, но немножко по-другому. Скажите, почему их так много вокруг сегодня? И согласны ли вы с этим моим ощущением?
Ну, давайте договоримся, что все-таки это хорошо, вот, потому что были времена, когда не было ни антидепрессантов, ни каких-то других препаратов, которые могут снижать, там, я не знаю, высокий уровень сахара, холестерин, контролировать давление и другие факторы риска, которые очень пагубно сказываются на общем здоровье людей. Поэтому я думаю, что то, что их много, оно обусловлено тем, что, во-первых, они достаточно доступны, во-вторых, мы стали в целом больше говорить о том, что есть такая проблема, ну, вообще такие проблемы, да, связанные с психическим здоровьем, и мы стали более лояльно относиться, ну, вообще к этой категории сложностей. И люди стали больше обращаться за помощью и получать эту помощь, в том числе в виде антидепрессантов и других лекарств.
Мне, как журналисту, то есть человеку, который немножко знает обо всем, но не очень глубоко, у меня ощущение, что антидепрессанты – это такие костыли, которые тебя могут в трудной ситуации поддержать. Да? Когда тебе тяжело, это может стать твоей опорой, и потом, когда острая ситуация пройдет, ты должен учиться ходить сам без этого костыля. Это правильное впечатление?
Ну, я думаю, это одна из метафор, один из образов, который можно использовать, ну, как бы для понимания этой ситуации всей, но не единственный ракурс.
Как бы вы описали это метафорически, чтобы было понятно?
Не, метафорически я согласен. Просто есть еще медицинский, например, ракурс, да. Тут, ну, разговор о том, насколько, например, назначать, в каких ситуациях, да, он будет немножко более сложный, чем просто такое метафорическое описание, потому что иногда костыли нужны на всю жизнь, иногда костыли нужны время от времени. Иногда они нужны в определенных ситуациях. Вот как-то так, наверное.
То есть нет такой инструкции к костылю в идеальном мире, да, что ты помог себе в какой-то кризис и дальше уже идешь сам?
Мне кажется, еще нужно сделать такую ремарку, потому что костыли мы сами выбираем. Нужно нам, например, сейчас помочь себе идти, да, там, не знаю, у меня болят ноги или болит спина или еще что-то. С антидепрессантами лучше добавить в этот разговор, в эту метафору еще врача каким-то образом, потому что все-таки это лекарство, это, ну, какое-то такое средство для помощи, но не для самопомощи. Важно, чтобы этот процесс контролировал врач.
То есть не ты сам определяешь, когда тебе достаточно или когда тебе пора?
Я думаю, что со временем, конечно, человек, который долго применяет антидепрессанты или какие-то другие средства лекарственные, формирует этот навык, как понимать, когда что нужно, но все-таки особенно на первых порах, ну и, наверное, на протяжении всего лечения или в разных жизненных ситуациях лучше иметь контакт со своим врачом, специалистом, который назначил это лекарство, и контролировать, корректировать дозировки, отменять, назначать и, в общем, делать это сообща. Вот, слава богу, вместе с антидепрессантами еще есть, ну, такая, формируется как бы, да, или уже сформировалась, я надеюсь, можно и так сказать, такой подход партнерский к лечению психических расстройств вообще в медицине. Поэтому хочется надеяться, что это уже комфортно. Прийти, пообщаться там с психологом, можно пообщаться с психиатром, можно пообщаться с гинекологом. Ну, в общем, для разных случаев жизни есть разные специалисты компетентные, которые могут подсказать, на которых можно опереться.
Вот еще одна метафора от меня про антидепрессанты. У нас, кстати, выходила статья на Флакон Магазин «Жизнь после антидепрессантов. Три честные истории». Вот ее, кстати, очень хорошо читали, был большой трафик на нее, то есть людей волнует эта тема. И там были разные истории трех человек. Кстати, один сам себе назначал, любитель гуглить в интернете. И две девушки, которым врачи прописывали. И там, в общем, самая основная мысль, которая меня так задела, в том, что люди... Это как антидепрессанты, это в каком смысле, как мне показалось, как такое яблоко познания. Ты вкусил, и ты понял, каким ты можешь быть с антидепрессантом. И вот когда ты это, да, яблоко уже отложил, раньше сказал, достаточно. Ты потом живешь, и тебе страшно, что ты никогда не будешь вот тем. И вот эта жизнь, мне кажется, очень многих людей, это пугает даже тех, которые пьют антидепрессанты сейчас. Это добавляет им тревожность. Они не могут расслабиться, так сказать, и наслаждаться, а тревожность их усиливает то, что меня пугает так много медикаментов. Смогу ли потом я без этих медикаментов? Это им добавляет вот этой тревоги. Вопрос, смогут ли они потом быть счастливыми без этого.
Такой вопрос,
да,
непростой.
Можем тут по частям
есть,
его.
Да, можно разделить его, и тут есть какая-то часть, связанная наверное, с тем, что, ну, я буду использовать немножко медицинские термины, есть разные показания для назначения этих лекарств. И вообще, если еще немножко отмотать, то можно сказать о том, что название, вообще термин антидепрессанты, это, ну, такой исторически сложившийся термин, да, потому что первые лекарства из этой категории, они действительно были этим антидепрессивным эффектом, и первые показания действительно были, ну, депрессии разного рода. Но сейчас мы понимаем, что антидепрессанты назначаются, ну, то, что называется антидепрессанты, назначаются при тревожных расстройствах, при разных депрессивных расстройствах, да, депрессия — это не неоднородная категория.
Как рак, да? Под раками, ну, понимают, поднимают тысячи, да, всего, да, миллионов.
Да, мы называем там каким-то одним коротким словом для удобства. И множество есть тревожных расстройств, есть то, что называется соматоформные расстройства, да, когда есть какая-то телесная симптоматика физическая, и не удается определить ее какие-то, ну, вот, физические причины.
Это то, что психосоматика называется?
Психосоматика – это отдельный разговор, это очень широкая тема, очень широкий термин, который включает в себя много и медицинских, и вообще не медицинских категорий. Вот, и мы знаем, что существует, например, биполярное аффективное расстройство, да, сейчас много об этом говорится. И при всех этих расстройствах, при всех этих разных показаниях могут применяться вещества, которые мы называем антидепрессантами, но эти показания, режимы, дозировки, конкретные препараты будут очень сильно отличаться. И, наверное, разговор стоит начинать отсюда, потому что если у человека, например, случился впервые депрессивный эпизод, то это одна история. И тогда мы говорим о том, что это, если этот эпизод действительно соответствует всем критериям, он достаточно тяжелый, то мы говорим, допустим, про 9 месяцев приема лекарств, после которых имеет смысл вернуться к вопросу о том, ну, стоит ли его сейчас отменять и так далее. Если это не первый, а там второй, третий, пятый, десятый эпизод, то это совсем другая история. И скорее мы будем говорить о том, что, может быть, вообще не стоит отменять этот препарат и принимать его столько, сколько нужно. Потом при биполярном расстройстве, например, первого типа, да, наиболее тяжелое состояние, вообще антидепрессанты применяются очень-очень аккуратно, локально, на непродолжительное время, потому что они могут спровоцировать ухудшение течения расстройств. Ну, такие, например, нюансы.
Если диагноз несерьезный, который подразумевает, что потом ты будешь учиться жить сам, что можно сказать тем людям, которым кажется, они без антидепрессантов, это не они, и никогда они не будут такими классными и счастливыми, как они же под антидепрессантами? Терпите или тренируйтесь?
Нет, это действительно штука, которая, этот вопрос постоянно обсуждается. Ну, я обсуждаю, например, на встречах, на консультациях, это естественно, что встает такой вопрос. Потому что понятно, что если мне с антидепрессантом гораздо лучше, то возникает такой страх.
Я нравлюсь себе и нравлюсь другим, да, с этим антидепрессантом.
Да. Иногда человек никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо, не так стабильно, например. Да, мы не говорим сейчас про манию, состояние полнейшего там блаженства, да, и эйфории, а просто стабильное, хорошее, работоспособное состояние с очень хорошим сном, аппетитом и так далее. Ну и вторая ситуация, это когда, например, человек себя чувствовал хорошо когда-то, да, он может вспомнить этот период в своей жизни. Может быть, он был год назад, может, 5 или 10 лет назад, но такой период все-таки возможно обнаружить где-то в воспоминаниях. Вот, я думаю, что в этих двух ситуациях люди будут немножко по-разному относиться к этому. И в той ситуации, где, ну, это временное состояние, да, когда-то было лучше, потом было очень долго, например, плохо, можно обратиться к тому опыту, да, и вспомнить, что, в общем-то, не всегда было так плохо, пример, да, и есть к чему возвращаться. Вот просто действительно, если принимать достаточное количество времени лекарства, то это обеспечит, ну, какой-то такой противорецидивный эффект, и потом, если его правильно отменить постепенно, как рекомендуют доктора, симптоматика не должна вернуться, да, то есть вероятность рецидива, она будет меньше.
Вот. Но ведь она все равно будет.
Но она будет, да. Но это одна из вещей, с которыми нужно как-то мириться, наверное, да. Не нужно катастрофизировать. Если мы отменяем лекарство сразу, допустим, через 3 месяца, как только стало лучше, то вероятность рецидива гораздо выше, чем через там 9 месяцев или 12 месяцев.
Мы с Катей обсуждали, Кать, можно я расскажу, да, про,
да,
тебя,
конечно,
что вот одна из ведущих имеет опыт употребления антидепрессантов.
Да, я сейчас могу рассказать.
Да, но вот я хочу от себя дать комментарий, а потом ты расскажешь. Вот Катя сказала, что как раз-таки во время приема схемы, назовем это так,
да,
она, это просто нормальный ты, как ты сказала. И вот я на это обратила внимание, что это как раз нормальный ты без всяких лишних, ненужных вещей, и что это просто тебя делает нормальным. Вот у тебя после отмены, у тебя же был опыт отмены антидепрессантов, ты сразу почувствовала, что это ненормальная ты, или как раз ты осталась в этом состоянии?
Нет, в этом фишка, то, что ты принимаешь антидепрессанты, и ты в какой-то момент возвращаешься к себе, к тому, кем ты был, хотя последние, там, может быть, 1,5-2 года с тобой происходило что-то вообще невероятное. и ты пьешь эти антидепрессанты, тебе становится легче, ты выходишь на какое-то плато, и потом тебе аккуратно отменяют их. И на протяжении следующего там, промежутка времени, у меня это длилось 1.5 года, я снова была я. Но потом что-то случилось, и все начало скатываться куда-то обратно.
Вот это что-то случилось, как ты это оцениваешь? Это что?
Ты понимаешь внутри себя, что ты снова не ты. Что вот это то, каким ты был всю свою жизнь, и до эпизода депрессии, вот это снова, оно куда-то уходит, и ты снова начинаешь меняться. Ты по-другому реагируешь на вещи, ты по-другому спишь, ты по-другому ешь. И тебе кажется, точнее, ты уже четко понимаешь, что это приближающийся второй эпизод депрессии. Ты это очень четко осознаешь. И ты снова идешь к психиатру, и он тебе помогает это определить, и действительно потом может выписать, как, например, случилось со мной, снова антидепрессант.
Но у тебя есть страх, что ты не сможешь без них продолжать быть собой?
Да, безусловно, он есть. И это довольно гнетущее ощущение, то, что тебе на протяжении всей жизни придется их пить, ну или возвращаться к ним. Особенно, например, часто пугает, родишь, у тебя случится пострадовая депрессия, ты снова будешь сидеть на антидепрессантах. И какие-то тоже вещи. Плюс ты по-другому смотришь на свою жизнь и думаешь, да, вот этот стресс, я его лучше обойду, потому что я знаю, что если что, то... Вот как вообще бороться, кстати, с этим страхом, который возникает именно после рецидива депрессии?
Ну, тут я бы включил немножко психотерапевта, наверное, да. Ну, на самом деле, в психиатрической такой работе тоже приходится это обсуждать. И, на мой взгляд, за этим страхом может лежать еще какой-то страх. Что в этом страшного?
Очень некомфортно пить таблетки и антидепрессанты. Когда ты каждое утро просыпаешься, и ты должен выпить там 150 миллиграмм
сама
этого...
Сама таблетка тебе напоминает о том,
она
что с тобой что-то не то.
У тебя депрессия.
Да, у нас
что...
стигматизирующая, так сказать, вид таблетки.
Стигма. То есть ты просыпаешься, и ты всегда должен контролировать, чтобы у тебя всегда были таблетки. Плюс... учитывая, сейчас те, кто принимают антидепрессанты, меня поймут, проблема купить антидепрессанты — это проблема.
Мы если ты в Фейсбуке мечущихся людей в поисках полтаблетки,
да, потому что
видим.
Да, если ты пьешь оригинальные препараты, а не дженерики, они могут пропасть просто на 3 месяца.
Ну, как было за... в этом
да,
году.
Именно его я и принимала, именно с ним были проблемы.
В конце программы я дисклеймер скажу.
Его очень тяжело найти. Ты должен всегда покупать в промышленных масштабах, а это значит, ты приходишь в аптеку и вываливаешь 10 тысяч, ну, чтобы купить сразу там на несколько месяцев, потому что если он закончится, то у тебя начнется синдром отмены. Синдром отмены — это очень неприятная вещь.
Вообще этот подкаст нужен для того, чтобы, если вы сомневаетесь, нужны ли вам антидепрессанты, а ваш психиатр не настаивает, не берите антидепрессанты.
Согласна, поддерживаю, как человек, который на них сидел.
Так, ну а что делать людям? Давайте я буду задавать вопрос, что делать людям, у которых депрессия.
Нет,
или тревожное расстройство,
безусловно.
Или и депрессия,
нет,
и тревожное расстройство.
Мне кажется, мы все равно не можем поставить всем диагноз в подкасте, да? Поэтому
ну,
понятно,
конечно.
Что как бы, да, как разные раки и их лечение, так и разные депрессии, и эти таблетки, понятно, мы как бы, да, сейчас не пытаемся всем помочь. Мне хотелось бы, чтобы мы людям, которые, например, либо стоят вот на пороге этого решения, сказали им, как техника безопасности обращения с антидепрессантами, например. Либо мы сказали тем, кто принимает их сейчас и очень боится, что не сумеет потом, вообще он все время будет не такой классный и так далее, просто дали им какие-то темы для размышления, которые им помогут на их пути.
Ну, тема номер один. Да, есть, опять же, возвращаясь к какой-то ситуации в прошлом, когда люди страдали депрессиями не меньше, чем сейчас, другими расстройствами, но возможности им помогать не было.
Они пили.
Ну, они пили.
У нас уже был подкаст на эту тему в прошлом.
Да, да, они пили, они употребляли то, что было уместно употреблять в их культуре, но, тем не менее, они страдали. И, скажем так, это, ну, я все время говорю, что это философский вопрос, да, вот, например, вы стоите перед решением, принимать ли антидепрессант всю жизнь и быть зависимым от
поставок.
Ситуации, да, вот когда там есть у меня препарат, нет, или это напоминание каждое утро или каждый вечер, что вот, ну, раз я что-то принимаю, значит, со мной что-то не
ты
так.
Ты не справляешься, да?
Да, или я не справляюсь. Либо быть независимой от препаратов, но быть зависимой от того, как течет это расстройство.
От настроения.
Да, от этого настроения, от каких-то факторов, с которыми, ну, у всех в жизни случаются периодически какие-то факторы, которые невозможно контролировать и которые заставляют нас страдать. Мы не можем...
Ну да, выбор страх, страдать да, он... или не страдать.
Страдать
да?
так или страдать по-другому.
То есть, по сути, если у тебя был депрессивный эпизод и у тебя был рецидив, то, скорее всего, он будет на протяжении всей жизни периодически возвращаться, и ты будешь всю жизнь пить антидепрессанты.
Не обязательно. Я думаю, что надо упомянуть такую вещь. Есть рецидивы, да, они могут случаться у разных расстройств по-разному, с разной частотой и так далее. Это не какая-то там судьба, да, которая прописана.
Безусловно, да.
В этом году, в этом месяце тебе суждено начать опять страдать от депрессии. Как правило, можно определить какие-то факторы риска рецидива, например. И это могут быть и биологические факторы, и психологические факторы, вот их сочетание. Да? Собственно, это то, через что можно попытаться контролировать этот процесс помимо антидепрессанта или какого-то лекарства другого. Что бы я здесь перечислил? Образ жизни пресловутый. Я не знаю, были ли у вас такие подкасты, но...
Еще нет.
Для людей с биполярным расстройством, для людей с повторяющимися депрессивными состояниями и так далее. Режим сна – достаточно важная вещь. То есть стараться более-менее придерживаться времени отхода ко сну, времени пробуждения.
Сериал не смотреть до 3 утра, короче, да?
Типа того. Как бы не стоит. Сейчас много говорят о физической нагрузке, потому что она способствует переработке каких-то сложных эмоций, каких-то ситуаций. Много говорят про стресс-менеджмент. Неплохо было бы определять, с каким количеством стресса и какого именно там я справляюсь в этой жизни, а после какого у меня... повышается риск какого-то рецидива, депрессии, допустим. Сейчас очень много на всяких конгрессах говорят, начинают говорить, продолжают про питание, про всякие среднеземноморские диеты, про всякие витамины и прочее, про флору
типа
и прочее.
Типа белковое питание, там что-то лучше для депрессии, да?
Там разные есть нюансы, тоже имеет значение. Вот, мы можем, как сказать, более грубо подходить к контролю своего настроения, допустим. И есть многие люди, кого устраивает это, на самом деле, и не пугает. Я буду принимать антидепрессант, я буду принимать эту таблетку, я ее нормально переношу, но зато я знаю, что я точно буду стабилен и буду решать в этой жизни какие-то другие вопросы, кроме вопроса, справлюсь я самостоятельно или нет. Как правило, у людей есть еще какие-то жизненные ценности, задачи, кроме как справиться самостоятельно с депрессией или с тревожным расстройством.
Кстати, многие знакомые мне люди на антидепрессантах мотивируют, например, увольнение свое антидепрессантами. То есть я имею в виду, что очень часто люди... то есть, казалось бы, вы описали ситуацию, в которой человек повышает свою эффективность таким образом, да? То есть если я займусь карьерой, антидепрессанты мне помогут быть стабильным, а я буду таким эффективным и крутым. Но очень часто люди приходят к тому, что я не хочу жить на антидепрессантах и не хочу на себя брать такую большую ношу.
Это как раз противоположный выбор. Как раз вот про эти весы, да, то есть есть факторы, которые тянут в сторону депрессии, тревоги там и других, дистресса, скажем так, да, дестабилизации. А есть факторы, которые помогают стабилизировать эту историю. И это не только лекарства. Это и образ жизни, это поддержка других, это понимание какого-то своего жизненного баланса, потому что мы живем в мире, в котором нужно бежать, достигать, постоянно что-то делать, и это мобилизующая такая история, то есть постоянно приходится расходовать ресурс, и иногда еще нужно, например, отдыхать.
Чего многие не делают
или недооценивают это, или, это уже такая психологическая история о том, что я сейчас остановлюсь и там перестану достигать или буду отставать от кого-то, и эти все наши социальные сравнения.
Деньги зарабатывать не буду.
Да, в том числе.
Вообще тоже, кстати, в предыдущем подкасте, где мы с психиатром-наркологом Вероникой Готлиб обсуждали алкоголь, она сказала такую вещь. Вообще все наши эмоции – это биохимия мозга. И если так рассматривать под этим же углом, тоже можно рассматривать антидепрессанты и подумать, если все это химия мозга, да, то все, что это химические вещества в моем голове, получается, я теряю того, что я не помогаю там таблеткой себе все нормализовать и быть потом суперинфективным, классным, позитивным. Если все эмоции — это всего лишь то, появился там серотонин, не появился, почему тогда все широко не употребляют этот классный инструмент?
Употребляют, мне кажется, уже почти что. Нет, но...
Почему все вокруг не становятся классными, если это так доступно?
Вообще просто, как классными, я не знаю, что вы имеете в виду под этим... широким определением, но антидепрессант не делает нас там сверхчеловеками, да, сверхлюдьми. Просто восстанавливает возможность быть какой-то, наиболее сбалансированной и эффективной версией себя. То есть мы не получаем каких-то, как правило, суперпреимуществ.
Схема нормальная, да?
Факт.
Поэтому...
Плюс еще же антидепрессанты, они не всем подходят и не всем помогают.
Есть и такая проблема, да.
Смотрите уже, сколько проблем.
Да, и всего лишь одни антидепрессанты.
У нас, кстати, вот наша коллега просила спросить, есть ли какой-то секрет в том, чтобы перейти с одних антидепрессантов на других, и тебя, цитирую, не размазало.
Да, очень неприятное ощущение, когда ты переходишь с одних антидепрессантов. Это было... Вопрос задавала не я, но я знаю, что это за ощущение. Когда ты переходишь с одних антидепрессантов на другие, это очень неприятно.
Я хочу, что Александр сейчас держит ответ за всех педиатров этого города, но извините.
Хорошо, нет, я готов, конечно. Есть схема перехода с одного препарата на другой, с другого на третий, и с третьего на четвертый и обратно. И обычно, ну, мы стремимся, как врачи, из которых я сегодня отдуваюсь, чтобы человеку было комфортно при этом переходе. Собственно, если придерживаться этих каких-то правил, там, например, в одном случае уместно там прервать прием одного препарата, на следующий день начать другой. В другом случае нужно постепенно снижать один препарат, дойти почти что до, ну, до какой-то минимальной дозировки, потом начинать наращивать другой препарат. Где-то это можно делать перекрестно, да, в такой манере, когда мы снижаем один, повышаем другой. Вот. Но я сейчас, наверное, даже не столько про антидепрессант, сколько вообще про психофармакотерапию, потому что вместе с тем, что мы называем антидепрессантом, часто идут другие препараты, стабилизаторы настроения, нейролептики-антипсихотики, да, с разными задачами. И часто схема включает больше одного препарата, и передайте коллеге, что надо уточнить, действительно ли ее то, что называется, размазало от антидепрессанта, или это другое какое-то лекарство было. То есть тут много нюансов.
Звучит, как выхода нет.
Можно ли достичь такого же эффекта, как антидепрессанты, если мы говорим о нетяжелой депрессии, о депрессивных, скажем так, каких-то настроениях, а за счет психотерапии? Правильно ли, конечно, у тебя выбор, или это быстро тебе помогает таблетка сейчас, или ты долго и задорого, долго ходишь к психотерапевту, но все-таки это более спортивное поведение?
Я должен был сказать про психотерапию, там, где я говорил про баланс, да, про то, что есть факторы, которые защищают от рецидив, повторных эпизодах, и во многих случаях это психотерапия, безусловно. И это действительно набор методов, да, набор подходов психотерапевтических сейчас много, которые могут во многих случаях заменить антидепрессанты. То есть они имеют доказанную эффективность. К сожалению, это не во всех случаях. К сожалению, тут нету таких средств, да, или каких-то таких решений, ключей, которые подходят ко всем дверям. Иногда встает выбор между антидепрессантом и психотерапией. И да, психиатр должен сказать, в этом случае, например, можно применить психотерапию, и это займет вот столько-то времени примерно, и с такой-то вероятностью поможет вам, можете принимать антидепрессант. Здесь есть выбор. В другом случае вам врач скажет, что психотерапия отлична, но немножко позже, а сейчас нужно обязательно принимать препарат или препараты, потому что без них будет очень сложно выйти из этого состояния.
Допустим, в паре один человек на антидепрессантах. Можно дать второму человеку какие-то советы? Как с ним общаться или какие-то ему наставления?
Общаться как обычно.
Нет такого, что человек, который на антидепрессантах, все-таки немножко в измененном состоянии?
Нет, нет. Давайте отделять антидепрессант от других каких-то химических средств, которые изменяют состояние. Еще раз, да, человек, который принимает антидепрессант, он чувствует себя просто собой. У него нет никаких сверхвозможностей, никаких запредельных эмоций или каких-то уязвимостей, которых нет у того же самого человека в нормальном состоянии без лекарств. Вот, то есть я бы переформулировал этот вопрос, и это целая отдельная тема, да, как общаться, если у вашего партнера или родственника психическое расстройство. И есть масса материалов, да, и подкастов, и уже литературы о том, как общаться, если там у родственника биполярное расстройство, если депрессия, и там в одной фазе, в другой и так далее.
Ты
вот
скорее.
Это имеет свои нюансы, имеет свое какое-то... Есть предмет для разговора, и иногда родственники действительно должны знать про особенности там, действия препаратов конкретных в каждой конкретной ситуации. И иногда имеет смысл вместе с партнером, вместе с членами семьи сходить к врачу и получить ответы на те вопросы, которые беспокоят.
То есть, скорее, если человек принимает антидепрессанты, не нужно это считывать как сигнал, что у него что-то не в порядке, что он сейчас в какой-то там тяжелой фазе, а наоборот, что это...
Ну, скорее всего, он принимает этот препарат не просто так, а по поводу какого-то состояния, в котором ему было тяжело. Вот. Если родственник замечает это только на фазе приема антидепрессанта...
Нет, может, какой-то новый родственник из Тиндера там.
А-а-а. Новый родственник.
Отличные родственники из Тиндера. Мои любимые.
Класс. Ну, я думаю, что если это ситуация, в которой возможен какой-то открытый доверительный разговор, значит, надо рассказать, что вот можно рассказать, да, но это не обязательно. Можно рассказать, что есть такая ситуация, поэтому я принимаю какие-то лекарства. Как правило, если это доверительные отношения, то не должны иметь каких-то последствий. Если человек начинает говорить о том, что ну, шарахаться, то, ну, скорее всего, просто он не очень осведомлен теме психических расстройств, о теме...
Ну вот синдром отмены, извините, я вас перебью. Вот синдром отмены. Может случиться у такого человека, если у него, например, закончились таблетки?
Да.
И у него... Да. Вот просто подробнее.
Да. Синдром отмены может случиться. Если мы говорим про самые распространенные антидепрессанты, например, да, которые все серотониновые препараты и прочее, то синдром отмены возможен, особенно если отмена происходит с высоких дозировок сразу. Ну, чем выше находится, тем больнее может быть падать. Но, как правило, это не что-то смертельное, это не что-то, что вообще, в принципе, может быть заметно людям со стороны. Это такие разные ощущения, либо вегетативные какие-то проявления, там, тахикардия, или там потливость ладоней, или, ну, своеобразное такое восприятие, когда человек двигает головой, у него немножко стоит картинка глазами. Вот. И то, что называется в литературе brain zaps, какие-то такие своеобразные прострелы, что ли, электрические разряды, трудно описуемые словами, но вот люди как-то с ними сталкиваются, описывают их как, ну, что-то неприятное ощущение. Вот. И это со временем проходит, то есть это не длится всю оставшуюся жизнь, это длится несколько дней, иногда неделю, полторы недели, редко дольше.
Человек
вот.
Страдает и, в это время?
Ну да, это неприятно. Вот. Со временем оно, ну, как бы становится легче и легче. Лучше обратиться к врачу. Врач найдет способ. Даже если один препарат в аптеке закончился, да, можно использовать другое какое-то лекарство для того, чтобы уменьшить, как-то сгладить этот синдром отмены.
Есть такая известная книжка про Zack Nation.
Yes.
А вам кажется, вот сейчас у нас какой Nation в Москве, если...
У каждого из психиатров свой Nation.
С вашей точки зрения, какой у нас Nation сейчас?
Это будет уже... Мне кажется...
Конечно, Nation. Все наши редакции, все препараты одно и то же.
Да, это не реклама, но препарат после того, как он вернулся на рынок, в аптеке, он подешевел. И все удивляются, как такое возможно, но такое возможно.
Это был не стыдный вопрос. Подкаст «Отель от флакон магазин». Все названия препаратов, которые вы слышали, ни в коем случае не применяйте сами. Проконсультируйтесь с врачом, если вы думаете, что вам, возможно, они нужны. С нами был Александр Курсаков, кандидат медицинских наук, психотерапевт, психиатр. Большое спасибо.
Спасибо вам.